снимайте с митрополита сан. Он снимал же и с Никона патриарха сан. Иосиф сам снял с себя митру, панагею и, обратившись к протодиакону, сказал: «Что же ты стал? Не разоблачаешь. Уже пришел час мой». Протодиакон в ужасе снял амафор, снял сакос. Тут казаки выбили все духовенство из круга, крича: «До вас дела нет!» и повели Иосифа пытать на пороховой двор. Митрополита положили на огонь и спрашивали: «Откажи свое воровство, как ты переписывался?» Иосиф не отвечал ни слова, только творил молитву и проклинал палача. Спросили о казне. Иосиф объявил, что у него только 150 рублей, а поклажи ничьей нет. После пытки митрополита повели на казнь, на раскат. Проходя тем местом, где лежал еще труп убитого за него Мирона, Иосиф осенил его и поклонился. Взвели на раскат, посадили на край и хотели сринуть. Иосиф испугался последней минуты, ухватился за казака и поволок было его с собою. Тогда воры положили его на бок на краю раската и столкнули. Это были самые отчаянные воры, которые работали на раскате, Алешка Грузинкин с немногими товарищами. Самая деятельность поддерживала их ожесточение, их опьянение. Но с другим чувством стояло большинство воров внизу, подле раската. Их страх увеличивался все более и более с приближением дела к развязке. И когда, наконец, тело Иосифа ударилось об землю, казакам послышался страшный стук. Они обомлели и минут с 20 стояли в глубоком молчании, повеся головы. Потом опохмелились пыткою и казнью воеводы князя Семена Львова. Наказ Шелудяка был исполнен. Астрахань очищена от опасных людей. На другой день после убийства Иосифа и князя Львова воры написали запись и силою заставили духовенство приложить к ней руки за себя и за детей духовных. Обязывались стоять против бояр и изменников и умирать друг за друга. Но запись не помогла. Федька Шелудяк в июне доплыл до Симбирска, но это важное место успели уже защитить. Здесь сидел старый наш знакомый, перебравшийся, подобно другим воеводам, с запада на восток, боярин Петр Васильевич Шереметьев. Воры были отбиты и завели переписку с Шереметьевым, обещаясь принести повинную. Шереметьев отвечал им, что пошлет к великому государю за указом. Воры отступили в Самару дожидаться этого указа. Этот поступок Шереметьева с шайкою воров, более не опасную, не понравился в Москве, особенно когда там прочли подлинные воровские грамоты к воеводе. В Симбирск явился стольник, князь Волконский, с похвалой Шереметьеву за его подвиги против воров и вместе с выговором: «Ты прислал к великому государю воровские письма, но писаны они не так, как виновные добивают челом и милости просят. Да они же, воры, написали, будто у великого государя есть бояре-изменники, князь Юрий Алексеевич Долгорукий и Богдан Матвеевич Хитрово. Написали и многие другие затейные дела. Ты на их воровские письма писал к ним памяти, где вначале писано «по указу великого государя». И иное многое писано в тех памятях, чего к ним ворам писать не довелось, и печатаны памяти печатью симбирского города. Тебе, боярину, с такими ворами переписываться не довелось, а у великого государя бояр-изменников никого нет, служат великому государю верно. Ты пишешь, что воры пошли на Самару и ждут там государева указа. И то знатно, что своими письмами воров остановили и учинили это не гораздо. Воры, видя, что милостивые царской грамоты к ним не приходят, разбежались с Самары каждый в свой город. А Федька Шелудяк с астраханцами поплыл в Астрахань, где принял главное начальство после Уса, умершего червивую болезнью. Но следом плыли к Астрахани государевы люди с воеводою боярином Иваном Богдановичем Милославским. В конце августа суда Милославского показались в виду Астрахани. Воры отправились было против него на стругах, чтобы не пропустить городу, но боярин отбил их, пристал к берегу и построил себе земляной город на устье реки Болды. Отсюда несколько раз посылал он уговаривать астраханцев и донских казаков к сдаче, обещая государеву милость. Они же, яко дикие звери, немало в немаху. Казаки не ограничились только обороной. Атаман Алешка Каторжный стал со своим отрядом на Нагорной стороне, чтобы мешать сообщению Милославского с верхом. Казаки решились напасть даже на самый стан Милославского, но были отбиты. 12 сентября боярин велел сделать земляной городок и на Нагорной стороне, на речке Соленой, против своего стана. Шелудяк и Каторжный немедленно напали на новый городок, но были поражены на голову. 3 месяца после того стоял Милославский под Астраханью. Воры не предпринимали более наступательных движений, но и не сдавались. На помощь к Милославскому явился черкесский князь Каспулат Муцалович и осадил Астрахань с другой стороны. Милославский, чтобы иметь более возможности к увещаниям, позволил астраханцам свободный вход в свой стан для переговоров. Каждый день являлись они к нему пьяные и говорили всякие речи. Боярин отвечал всегда мягко, уговаривая взыскать милость великого государя. Наконец, в Астрахани обнаружилось разделение между закоренелыми ворами, которые не хотели сдаваться, и между умеренными, желавшими принести вины свои. Последние, убегая насилие от противной стороны, начали перебегать в полки государевы. Боярин принимал их ласково, приказывал кормить и поить. Воры в злобе на этих перебежчиков кричали, что побьют вдов, оставшихся от прежде побитых ими, побьют остальных детей боярских, подьячих и митрополичьих людей. Но время их явно проходило. У них уже не доставало ни силы, ни смелости для новых преступлений. Сам Федька Шелудяк истребил единичную запись, составленную на другой день по смерти митрополита Иосифа. Князю Каспулату Муцаловичу удалось как-то выманить к себе Шелудяка и задержать. Сильное волнение началось в Астрахани, когда узнали, что Шелудяк в руках у государевых людей. Кончилось тем, что 26 ноября астраханцы дали знать Милославскому о своей покорности. 27 ноября по вновь наведенному мосту на реке Кутуме двинулись государевы полки в покорившийся город. Впереди шли священники с молебным пением, несли икону Богородицы, живоносный источник в чудесех, данную Милославскому при отпуске государем, по обычаю. Астраханцы вышли навстречу и, увидав икону, пали на землю и завопили, чтоб государь отдал им вины, как милосердный Бог грешников прощает. «Вины всем отданы», — отвечал Милославский, — «и вы государскую милостью уволены». Воевода прямо отправился в собор к молебну. С иконы живоносного источника велел списать новую и оставить в соборе на память будущим родам. По стенам и воротам стали сотники и стрельцы московские. Как некогда в Пскове в подобных же обстоятельствах, так теперь и в Астрахани никого не тронули. Сам Федька Шелудяк жил на свободе на воеводском дворе. Другие заводчики бунта также оставались без наказания, поплатившись только награбленным добром в пользу воеводы и приказных людей. Даже Алешка Грузинкин, задарив последних, получил отпуск из Астрахани. Другие воры закабалились в холопе воеводе и приказным людям. Но когда все совершенно успокоилось, Летом 1672 года явился в Астрахань князь Яков Адоевский для суда и расправы. Главные заводчики – Федька Шелудяк, Алешка Грузинкин, Феофилка Колокольников, Красулин – были повешены. Корнилка Семенов, у которого нашли заговоры, сожжен как еретик. Другие отправлены на службу в верховые города. Государство, сосредоточив свои силы на восточной Украине, отправив туда лучших воевод, задавило бунт в продолжении 1670 и 1671 года. Соловецкое возмущение не казалось опасным, силы, туда отправляемые, были ничтожны, воеводы плохи, и потому Соловецкий монастырь держался против царского войска 7 лет слишком. Мы видели, что в 1668 году отправлен был туда стряпчий Игнатий Волохов с отрядом стрельцов. Архимандрит Иосиф, не принятый в монастыре, жил в Сумском остроге и заведовал всеми соловецкими вотчинами – Сумским острогом, Емским городком и 22 усольями. В январе 1669 года Волохов по государеву указу отправил в монастырь стрельца с увещанием обратиться. Стрелец принес ответ. «У нас одно положено, что по новым книгам петь и служить отнюдь не хотим. На том мы в монастыре и сели, что помереть. И если Волохов вперед к нам пришлет, то мы его посланца в тюрьму засадим».